Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы программы. Новый процесс против отставного полковника Квачкова. Его обвиняют в подготовке военного мятежа. Грузия и НАТО. В Тбилиси прибывает спецпредставитель генсека организации. Антитабачная концепция российского правительства. В Белом доме обсуждают проект закона, который запрещает курить в общественных местах, в том числе в кафе и ресторанах. Эти и другие темы, также наши постоянные рубрики, все это в программе «Свобода в полдень». В Мосгорсуде сегодня начинаются предварительные слушания по уголовному делу отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова, обвиняемого в подготовке военного мятежа. Подробности обвинения не разглашаются, а судебное следствие, вероятнее всего, будет проходить за закрытыми дверями, так как несколько томов этого дела маркированы грифом «Секретно». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Владимира Квачкова, ранее оправданного по делу о покушении на бывшего главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса, на этот раз судят за действия террористической деятельности и покушения на вооруженный мятеж. Вместе с Квачковым скамью подсудимых займет бывший капитан МВД Александр Киселев. При обыске у него нашли муляж автомата Калашникова, учебную гранату и патроны, и обвинили в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Его, так же как и Квачкова, обвиняют еще и в подготовке вооруженного мятежа. Подробности обвинений не раскрываются из-за того, что в деле содержатся секретные документы. Впрочем, по словам адвоката Владимира Квачкова Оксаны Михалкиной, ничего, содержащего охраняемую законом тайну, в материалах, собранных следствием, нет.
Все документы, которые находятся в этих так называемых секретных томах, все они были предметом изучения Московским областным судом, когда рассматривалось дело также по обвинению Квачкова, еще и Яшина, Найденова и Миронова в покушении на Чубайса. И тогда все эти документы грифа секретности не имели. Поэтому я полагаю, что присвоение им именно статуса секретных документов связано с тем, чтобы лишить этот процесс открытости и гласности, для того, чтобы скрыть сведения о том, с какими грубейшими нарушениями проводилось предварительное следствие по этому делу, что вина Владимира Васильевича Квачкова и Киселева не доказана собранными по делу доказательствами. Но закрытый режим, к сожалению, он позволяет скрыть от публики, скрыть от общественности многочисленные злоупотребления и нарушения.
Обвинения, предъявленные Квачкову, не позволяют рассматривать его дело судом присяжных. И, вероятнее всего, процесс будет проходить с участием трех профессиональных судей. Хотя, по словам Оксаны Михалкиной, ее подзащитный сомневается в том, что профессиональные судьи будут объективны и беспристрастны.
Дело направили в суд до окончания ознакомления с материалами дела обвиняемого и защитников. То есть нам не дали ознакомиться с материалами дела в полном объеме. И таким образом Владимир Васильевич не заявил об своем желании, чтобы дело рассматривалось коллегией из трех профессиональных судей. Предварительное слушание будет проводить судья единолично, но, насколько я поняла, Владимир Васильевич, он сказал, что ему безразлично, в каком составе будет рассмотрено его дело, потому что право на реальное правосудие, на законное, справедливое правосудие с участием людей, с участием народных судей, присяжных заседателей, он лишен. Поэтому один или три ему абсолютно безразлично, но, насколько я понимаю, специально заявлять о том, чтобы его дело рассматривала тройка, он не собирается.
В конце 2010 года Верховный суд России признал законным второй оправдательный приговор Владимиру Квачкову и другим фигурантам дела о покушении в 2005 году на бывшего главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Но на следующий же день после этого решения Лефортовский суд Москвы санкционировал арест отставного полковника по новому делу. Ранее Квачков, который не признает вины, сообщал, что суть предъявленных ему обвинений заключается в подготовке для свержения власти вооруженной арбалетами группы из числа тольяттинских членов, возглавляемой им организацией организации «Народный фронт освобождения России». В Свердловском областном суде с аналогичными обвинениями судят трех предполагаемых сообщников полковника Квачкова. Свое восстание они, по версии ФСБ, планировали поднять 2 августа 2011 года. Однако свидетели обвинения, в том числе ополченцы, уже осужденные в особом порядке, утверждают, что лидером заговорщиков был Александр Ермаков, уже отправленный судом на принудительное лечение. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Тбилиси прибыл специальный представитель генерального секретаря НАТО Джеймс Апатурай. В ходе переговоров с членами команды президента Саакашвили, а также с лидерами коалиции «Грузинская мечта», победившей на недавних парламентских выборах, Апатурай рассчитывает обсудить планы по увеличению грузинского контингента в Афганистане и процесс передачи власти новому правительству. С подробностями наш корреспондент в Грузии Георгий Кабаладзе.
Специальный представитель генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Апатурай в ходе визита в Грузию рассчитывает встретиться как с президентом Саакашвили, так и будущим премьер-министром страны Бидзиной Иванишвили. Несколько дней спустя после парламентских выборов генеральный секретарь НАТО в телефонном разговоре поздравил Михаила Саакашвили с успешным завершением выборов и выразил надежду, что демократическая смена власти поможет Грузии развивать сотрудничество с альянсом. Новый лидер страны, миллиардер Бидзина Иванишвили, неоднократно подчеркивал, как до, так и после выборов, что курс Грузии на вступление в НАТО останется неизменным. Более того, по словам будущего министра обороны Ираклия Аласания, Тбилиси намерен выполнить все обязательства по участию в операции САФ в Афганистане. Как известно, в провинции Хельмент сейчас проходит службу около 1000 грузинских солдат и офицеров. В ближайшее время число военнослужащих будет увеличено до 1700. Во всяком случае, президент Саакашвили объявил об этом еще несколько месяцев назад, а новые власти дают понять, что не намерены пересмотреть это решение. Таким образом, Грузия остается одной из самых активных участниц афганской операции. За последние 2 года в Афганистане уже погибли 18 грузинских военнослужащих. Последний из них, капрал Минди Абашидзе, скончался от ран, полученных в ходе боя столкновения с талибами всего несколько дней назад. Андерс Фог Расмуссен сам неоднократно гостил в Тбилиси, повторяя заветную формулу, цитата, «Двери НАТО для Грузии открыты, но для того, чтобы к ним подойти, вашей стране придется еще пройти длинную дорогу». Конец цитаты. Независимый эксперт Йосиф Цинцадзе сказал в интервью «Радио Свобода», что главный фактор, мешающий Грузии вступить в НАТО или хотя бы получить МАП, то есть дорожную карту по вступлению в альянс, это, конечно, противодействие России.
Я не думаю, что выборы служили каким-то катализатором, стали каким-то таким, знаете, мощным ускорителем. Но это был тест, один из многих тестов, который Грузия сдала этот тест сейчас. Но что касается визита, то, знаете, такие визиты у нее принимают какой-то ритуальный характер. Сейчас НАТО находится в положении, ну, как говорят, и хочется, и колется, и мама не велит. Если бы не российский фактор, то Грузия давно уже бы стала членом альянса. Но с другой стороны, Грузия очень важный союзник, можно сказать, почти стратегический союзник альянса вот в афганской заварухе. Так что вот этот визит, наверное, послужит подтверждением того, что Грузия все еще остается таким одним из приоритетов. Но я не думаю, что в обозримом будущем все барьеры будут сняты на пути Грузии к НАТО.
Бывший госминистр по европейской и евроатлантической интеграции, один из лидеров пропрезидентской партии «Единое национальное движение» Георгий Барамидзе заявил сразу после выборов, что хотя его партия потерпела поражение на выборах, но в этой неудаче, по его словам, есть одна большая удача. Грузия, по его мнению, доказала, что является демократией, а значит, у НАТО нет причин отказывать стране в полноправном членстве. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
По прибытии в Грузию специальный представитель генерального секретаря НАТО в странах Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Апатурай заявил, цитирую по агентству РИА Новости, НАТО продолжит работу с властями Грузии. Организация остается верной решением Бухарестского саммита о том, что Грузия станет членом альянса. Мы также продолжаем поддерживать территориальную целостность Грузии. Конец цитаты. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», в Москве 1:15.
Радио «Свобода». Новости.
В тяжелом состоянии находится одна из 10 госпитализированных накануне при падении вертолета Ми-8 в Ивентийском районе Краснодарского края. За жизнь остальных 9 врачи не опасаются. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов сегодня организует в Москве серию одиночных пикетов около здания Следственного комитета России. По словам активиста, цель акции – выразить поддержку его соратнику Константину Лебедеву, который был задержан в среду вместе с ним в рамках дела о подготовке массовых беспорядков и до сих пор находится под стражей. Мать юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского, умершего 3 года назад в московском СИЗО, подала в Европейский суд по правам человека иск с требованием признать незаконным уголовное преследование ее сына. В городе Магас в Ингушетии неизвестный сегодня утром застрелил сотрудника госавтоинспекции Залимхана Евлоева, когда тот шел на работу. Нападавший скрылся. Работающие в Сирии правозащитники заявляют об исчезновении примерно 28 тысяч человек, которые были захвачены военными и бойцами проправительственных сил. В Нью-Йорке федеральный судья предъявил обвинение человеку, который был задержан в среду утром при попытке совершить теракт около здания Федерального резервного банка в Нью-Йорке. До сих пор неизвестно местонахождение 7 моряков, в том числе 6 россиян, захваченных у берегов Нигерии. По мнению экспертов, их могли похитить боевики движения за освобождение дельты Нигера, которые могут запросить за заложников выкуп. В Греции сегодня уже во второй раз за последние 3 недели проводится всеобщая забастовка против антикризисных мер правительства, предполагающих дальнейшие сокращения зарплат и пенсий. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Главные темы программы – Мо Янь и новая китайская литература, а также как выбирали лауреата Букеровской премии. Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком на волнах Радио Свобода сегодня в 14.00. Государственная Дума России накануне приняла в первом чтении проект закона об образовании. Общественное обсуждение законопроекта заняло более 2 лет, однако внесенная в Думу редакция по-прежнему не устраивает многих. К примеру, представители КПРФ предлагают свой вариант закона. Подробнее о дебатах репортаж Тамары Леленковой.
Как объяснил Дмитрий Ливанов, в процессе обсуждения законопроекта об образовании министерство получило более 20 тысяч поправок, замечаний и предложений. Некоторые из них действительно были учтены. Разработка же самой концепции началась еще раньше. В ее основу легли приоритетные направления развития образования. Рассказывает заместитель министра образования Игорь Римаренко.
Концепция инновационного развития, для нас еще концепция долгосрочного развития, стратегия 2020 и ряд других документов, они как раз и стали основой появления этого законопроекта. Мы стояли на тех основаниях, что если для модернизации нужно творческое раскрытие человека, его возможность выбирать образовательную программу в соответствии с интересами, возможностями собственными и теми рамками рынка труда, которые перед ним стоят, то такая возможность должна быть. И исходя из этого, нужно иметь в виду, что на каждом уровне образования максимально должны быть устранены соответствующие барьеры. На уровне дошкольного образования должна быть возможность идти в те дошкольные учреждения, и в соответствии с этим норматив за ребенком должен приходить, где образование кажется наиболее качественным, представляется, в том числе семейные сады и группы, это, собственно, в законе и реализовано. На уровне школьного образования это возможность зачета учебных дисциплин, полученных не только в общеобразовательном учреждении, на уровне профессионального образования, об среднем профессиональном образовании, общей доступности до сих пор не реализованы в нашей стране. И мы как раз-таки это сейчас делаем. То же касается высшей школы, возможность более гибкие программы реализовывать, связанные с научной деятельностью, с кафедрами, с преемственностью бакалавриата и магистратуры, с выходом на аспирантуру и дальше в науку уже докторские программы, соответственно, в законе о науке.
Теперь правительственный законопроект поддержала Государственная Дума. Впрочем, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Олег Смолин считает, что результаты голосования были вполне предсказуемы.
Правительственный проект получил 292 голоса. «Единая Россия» ЛДПР. Проект закона о народном образовании, то есть наш, получил 209 голосов. Это почти все, что можно было получить. В России сейчас депутатов, принадлежащих к реальной и псевдооппозиции, 211. Плюс Митрофанов и Левин из «Справедливой» давно уже реально находятся в «Единой». Они не проголосовали за наш законопроект, поэтому получили максимум. Что сулит нам правительственный законопроект? Если он не будет принципиально исправлен ко второму чтению, то, во-первых, большинство его статей не сулит нам ничего. 152 отсылочные нормы в законопроекте. Действительно, это закон о распределении полномочий между органами власти. Собственно говоря, ребенку, студенту, учителю, профессору он ничего практически не дает. Этот законопроект, если не будет исправлен, отберет льготы при поступлении в профессиональные учебные заведения у детей-сирот и военнослужащих. Этот законопроект отберет коммунальные льготы у сельского учителя. Этот законопроект отберет надбавки за ученые степени у профессоров и доцентов, точнее, у кандидатов и докторов наук. Впрочем, у профессоров и доцентов тоже надбавки за ученые звания. Этот законопроект отберет скромные выплаты на книгоиздательскую продукцию у российских педагогов. Этот законопроект ликвидирует как самостоятельный уровень начальное профессиональное образование, и пока не вполне понятно, что будет с дипломами тех, кто его уже получил. Возможно, часть дипломов будет приравнена к дипломам среднего профессионального, а часть дипломов фактически будет аннулирована. Этот законопроект ликвидирует специальные коррекционные школы как особый тип учебных заведений, и очень может быть, что это приведет к их чрезмерно быстрому сокращению. Наконец, этот законопроект предусматривает, что платные услуги можно оказывать за пределами образовательных стандартов, а поскольку в стандартах содержания образования нет, то я не совсем понял, что же будет бесплатно после принятия этого законопроекта и так далее, и так далее.
Олег Николаевич, ну смотрите, историю с законом мы с вами отслеживаем достаточно давно. И закон менялся, да, на самом деле на протяжении этих лет, хотела я сказать.
По крайней мере, 2 года.
И, может быть, просто невозможно создать такой закон, который понравится всем, как вы думаете?
Значит, начнем с того, что закон менялся сначала в лучшую сторону, а потом после его харакири в Минфине он изменился в худшую сторону. Даже 25 июля на заседании открытого правительства мы обсуждали еще закон более приличный. Там было что-то про зарплату и про стипендии. В новом проекте ничего этого нет.
Опасения Олега Смулина не безосновательны. Как показывает практика, если у российского чиновника нет точной инструкции, он руководствуется личным интересом. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Информационную программу «Свобода в полдень» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о предотвращении крупной террористической акции на Манхэттене. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Обнародованный несколько дней назад доклад американского антидопингового управления о том, что велосипедист Лэнс Армстронг использовал запрещенные стероиды, пока не привел к лишению его чемпионских титулов. Но он обойдется спортсмену по крайней мере в миллионы долларов. В среду производитель спортивной одежды Nike объявил о прекращении спонсорских отношений с Армстронгом. Прекращает поддержку велосипедиста крупнейшая пивная компания Anheuser-Busch. Американские средства информации сообщают о том, что 5 компаний разрывают рекламные контракты со спортсменом. Любопытно, что всего несколько лет назад Nike использовала историю с тестированием велосипедиста на наличие допинга в его организме для одного из рекламных роликов. Сегодня веры в его невиновность нет. Спонсоры, правда, не отказываются от поддержки благотворительной организации «Livestrong». Она была основана Армстронгом. В среду он ушел в отставку с поста ее председателя. Желтые браслеты, выручка от продажи которых идет на помощь больным, стали известны всему миру. В среду еще 4 человека скончались от грибкового менингита, которым они заразились в результате инъекции обезболивающих стероидов. Число погибших достигло 19 человек, число зараженных – 245. Причиной инфекции стало заражение препарата плесневым грибком 2 видов. Как это произошло, неизвестно, но американские законодатели потребовали от Федерального управления по контролю за чистотой продуктов питания и лекарственных препаратов объяснений, поскольку, как выяснилось, претензии к чистоте медикаментов, которые были подготовлены фармацевтическим центром в Новой Англии, были предъявлены еще 6 лет назад. Подобные центры не производят лекарств. Они лишь смешивают и упаковывают препараты по заказам медицинских учреждений, поэтому они не подлежат жесткому контролю. Тем не менее, регулирующие органы имеют право производить проверки, и законодатели требуют от Федерального управления передать в руки специальной комиссии Конгресса все документы, касающиеся деятельности этого центра. В среду представители ФБР и нью-йоркской полиции объявили об аресте гражданина Бангладеш.
Он намеревался подорвать мощнейшее взрывное устройство перед входом в Нью-Йоркское отделение Федерального резервного банка. Квази Мохамеду Нафису, которому 21 год, были предъявлены обвинения в попытке использования оружия массового поражения и оказания поддержки Аль-Каиде. Он был взят под стражу утром в среду в фойе отеля «Миллениум», в то время как он пытался с помощью сотового телефона детонировать 500-килограммовый заряд, находившийся всего в нескольких кварталах от отеля. В действительности никакой взрывчатки в минивэне не находилось. Люди, с которыми Нафис в течение нескольких месяцев разрабатывал план теракта и собирал взрывное устройство, были работниками ФБР. Согласно обвинительному заключению, Нафис приехал в Соединенные Штаты в январе по студенческой визе. В июле он привлек внимание агентов ФБР, занимавшихся мониторингом киберпространства. Студент из Бангладеш якобы подыскивал сообщников для совершения террористических атак, и ФБР предложило ему своего кандидата на эту роль. Как следует из документов следствия, гость США проявил себя однозначным борцом за идею. Цель его приезда в Соединенные Штаты заключалась в том, чтобы организовать террористическую акцию, которая бы унесла жизни как можно большего числа людей. В обвинительном заключении приводится выдержка из его разговора с агентом ФБР, во время которого Нафис просит агента, выдававшего себя за члена Аль-Каиды, сделать так, чтобы было известно, что акция, на которую он намерен пойти, будет отнесена в заслугу Аль-Каиде. Он был готов стать террористом-самоубийцей. В этом случае он лишь просил возможность съездить в Бангладеш последний раз, увидеть родных. Перед выходом на дело он написал письмо, в котором провозгласил своей целью уничтожение Америки. Объявляя об аресте, представители ФБР и городского полицейского управления сделали акцент на том, что терроризм продолжает представлять серьезную угрозу городу, в котором находится немало лакомых для террористов целей. Здание Нью-Йоркского отделения Федерального резервного банка, где работают сотни людей, а в подвалах находится самое крупное в мире хранилище золота, был лишь одним из первоначальных объектов интереса обвиняемого. Он также присматривался к Нью-Йоркской бирже. Наблюдатели говорят о том, что это дело отражает, так сказать, превентивную стратегию спецслужб – испытание потенциальных террористов соблазном. Намерения этого человека были однозначно преступными. Он продемонстрировал враждебность по отношению к нашим институтам и готовность уничтожить их, говорит бывший судья Эндрю Наполитано. Если бы ФБР не подбросило ему наживку, он нашел бы, по-видимому, способы, чтобы исполнить свои намерения. Но, с другой стороны, это 18-й человек за последние 11 лет, прошедшие с терактов 11 сентября, который попался на подобную уловку ФБР. То есть он не принимал участие в реальном заговоре. Я думаю, американцы должны решить, хотим ли мы, чтобы спецслужбы прибегали к таким приемам, ведь он, скорее всего, проведет остаток жизни за решеткой. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
У нас будут выборы на все власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Сегодня в 15 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Разница во времени». Тема «Война 1812 года в частной переписке современников». Ведет программу Владимир Тольц. Программа «Разница во времени» на волнах Свободы в 15:00. Ну а в нашей программе, в программе «Свобода в полдень», после краткой сводки новостей поговорим о правительственной концепции антитабачной, о том, как реагирует на нее общество, как реагирует на нее движение за права курильщиков, как с табаком и с курением борются в Соединенных Штатах Америки, а также наши постоянные рубрики.
Радио «Свобода».
Новости.
Координатор Левого фронта Сергей Удальцов сегодня организует в Москве серию одиночных пикетов около здания Следственного комитета России. Мать юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского, умершего 3 года назад в московском СИЗО, подала в Европейский суд по правам человека иск с требованием признать незаконным уголовное преследование ее сына. В городе Магас в Ингушетии неизвестный сегодня утром застрелил сотрудника госавтоинспекции Залимхана Евлоева. Работающие в Сирии правозащитники заявляют об исчезновении примерно 28 тысяч человек, которые были захвачены военными и бойцами проправительственных сил. В Нью-Йорке федеральный судья предъявил обвинение человеку, который был задержан в среду утром при попытке совершить теракт около здания Федерального резервного банка в Нью-Йорке. До сих пор неизвестно местонахождение 7 моряков, в том числе 6 россиян, захваченных у берегов Нигерии. По мнению экспертов, их могли похитить боевики движения за освобождение дельты Нигера, которые могут запросить за заложников выкуп. При ударах с беспилотного самолета вблизи города Джаар на юге Йемена сегодня были убиты 7 предполагаемых боевиков Аль-Каиды. В Греции уже во второй раз за последние 3 недели проводится всеобщая забастовка против антикризисных мер правительства, предполагающих дальнейшие сокращения зарплат и пенсий. Россия списала африканским странам долги на сумму более 20 миллиардов долларов. Об этом заявил в среду директор Департамента международных организаций Министерства иностранных дел России Владимир Сергеев, выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня правительство России рассмотрит законопроект Минздрава, предусматривающий, в частности, полный запрет на курение в общественных местах. А премьер-министр страны Дмитрий Медведев перед рассмотрением этого проекта закона выступил еще с 2 предложениями. Запретить рекламу табака и повысить налоги для производителей табачной продукции. При этом Медведев подчеркивает, что власти борются с курением, а не с курильщиками. Премьер обратился к россиянам через свой видеоблог, назвав законопроект «чувствительным для всех россиян».
Некурящие люди с нетерпением просто ждут его принятия. А часть курильщиков называет это посягательством на свое право распоряжаться здоровьем по своему собственному усмотрению. Но я убежден, что этот законопроект отвечает интересам жителей нашей страны. Сегодня Россия самая курящая страна в мире. Мы об этом часто говорим. 44 миллиона наших граждан зависят от ежедневной дозы никотина. Подумайте, это треть страны, включая детей. С 92 года по 10 год число курящих женщин выросло в 3 раза. С 7% до 22% по статистике. А возраст приобщения к курению, начиная с 93 года, снизился с 15 лет до 11. Почти 400 тысяч столько россиян мы теряем в год из-за курения. Наши дети привыкают к дыму еще младенцами и пробуют первую сигарету в младших классах. Поэтому совершенно невозможно говорить о курении как о свободном выборе взрослого человека. Дети в целом не должны дышать табачным дымом и видеть курение как что-то нормальное, обыденное на детской площадке, в школе, в университете, в поликлинике, в кафе. Подготовлен законопроект. Он предусматривает полный запрет курения в этих местах. Рестораны, кафе, бары будут вводить его поэтапно, так как это, кстати, сделали в других странах мира. Финальная точка. 1 января 2015 года.
По мнению Дмитрия Медведева, необходимо также запретить рекламу табака и повысить налоги для производителей табачной продукции.
Повышение акцизов на сигареты позволит получить дополнительные деньги и увеличить вложения в бюджет здравоохранения, в программы помощи для того, чтобы отказаться от курения всем желающим, в социальную рекламу здорового образа жизни. При обсуждении этих мер много говорят о дискриминации курильщиков. Но сегодня почти 60% взрослых и все дети, в том числе новорожденные, подвергаются дискриминации со стороны самих курильщиков. Они вынуждены вдыхать ядовитый дым сигарет, хотя они не выбирали быть курильщиками. Примерно 1/3 россиян вынуждена дышать табачным дымом на работе. Например, для официантов кафе и ресторанов это чуть ли не служебная обязанность. Вот этот законопроект, он направлен на защиту всех этих людей и других людей. И позволяет желающим курить там, где дым не навредит здоровью других, на улице. Конечно, вот эта антитабачная инициатива, это лишь начало большого пути.
Заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. В ответ на антитабачную концепцию правительства страны, в марте этого года в России было создано движение под названием «За права курильщиков». Цель организации – объединить взрослых курильщиков России, представлять их мнение в дебатах по законодательным инициативам. На вопросы «Радио Свобода» отвечает один из сопредседателей движения «За права курильщиков» Михаил Боярский.
Принципиально важно, чтобы боролись с курением, а не с курильщиками. Нужно дать возможность уйти ветеранам на покой, а молодежь уберечь от того, чтобы она не начинала. Но звезды достойно так, чтобы волки были сыты, и овцы целы. Но борьба с курением актуальна всегда, потому что это, в принципе, зло, это понятно. И инициатива нашей власти оправдана. Когда-то это должно начинаться. Но думаю, что на сегодняшний день, учитывая, что наш народ незаконопослушен, мы знаем пример уже с алкогольным эксцессом, который происходил достаточно неудачно, и с борьбой самой ужасной с водителями, которые за рулем ездят пьяные, как не ужесточают, они все ездят пьяные. Я сомневаюсь в том, что какие-либо законы остановят наших людей, потому что у нас живут инстинктами, а не соображениями. Но сама идея благородная и правильная, чтобы уберечь людей от здоровья. Но каждый вправе сам распоряжаться своим здоровьем, особенно те, кто 40-50 лет курили. Я уж не говорю о фронтовиках и так далее.
А что касается запрета курения в общественных местах?
В общественных местах должны быть отведены места для курящих людей, так чтобы не ущемлять их права. Понимаете, есть логика воспитания и целесообразности. Никакой нормальный человек не закурит в театре. Никакой человек нормально не закурит в роддоме и так далее, или в Эрмитаже. Ну, а что значит общественное место? Улица?
Нет, речь идет о кафе, о барах, о ресторанах.
Да, пожалуйста. С удовольствием будут пустые рестораны, кафе и бары. Или те, кто будет охранять, их нужно найти, таких людей. Их не будет. Они будут все стоять около бара и курить. Это нонсенс. Не будут ходить люди ни в кафе, ни в рестораны, там, где нет возможности покурить.
Стадион. Вы курите на Петровском?
Конечно. Но только в том случае, если со мной нет рядом женщины или ребенка. Потому что мне скажут, Михаил Сергеевич, будьте добры, не курите, пожалуйста. С удовольствием. Но я сижу с людьми, которые одну-две сигареты за матч выкурят, потому что нервничают. Но если мне скажут, что на стадионе курить нельзя, я смирюсь с этим, потому что мне нужно помещение, в котором я могу выйти перерыв между таймами и покурить. А 45 минут ради футбола я потерплю. Я же летаю в самолет час до Москвы и обратно и больше. Я же не курю в самолете, правильно? Вообще, это абстрактные размышления. Кто курил, будет курить. Кто не курил, не будет курить. Самое главное, уберечь следующий шаг. Поколение новое. Вот это другой разговор. Вот за это я двумя руками и ногами. Чтобы так. Сегодняшнего дня все не курят. Такого быть не может.
Нет, такого и не предлагают. Но предлагают поэтапно вводить запреты, в том числе поднять цены на сигареты.
Вот это опять ошибочное мнение. В нашей стране чем выше цены, тем хуже левый товар. Плохой товар будет. Это вопрос денег. Кому-то это очень выгодно. За этим стоит не только нравственная, но и материальная выгода. Потому что, так сказать, хвост вытащим, нос увязнет. Нос вытащу, хвост увязнет обязательно. По-моему, знаете, есть такая хорошая басня у Крылова. По мне уж лучше пей, да дело разумей. Это народная проблема. В ней, когда облагодетельствуется человечество, ничего не получается. Начинать нужно с младенца, пожалуйста, который еще ничего не понимает. А взрослому человеку ничего внушить нельзя.
Таково мнение одного из сопредседателей движения «За права курильщиков» Михаила Боярского. За полвека число курящих в США упало с 43% населения до 19%. Способствовала этому и целая серия крупных судебных тяжб штатов с табачными компаниями, результатом чего, в частности, стало резкое ограничение рекламы табачных изделий. Как в США выдерживается баланс между интересами табачных компаний и интересами общества? Собеседник «Радио Свобода» Стэнтон Гланс, директор исследовательского образовательного центра борьбы с потреблением табака при Университете Калифорнии в Сан-Франциско.
Благодаря инициативам в большей степени низовых общественных организаций, чем политиков, в последние десятилетия число курильщиков в стране сократилось более чем вдвое. В Калифорнии, например, мы уже близки к тому, чтобы исключить последствия курения из числа приоритетных проблем здравоохранения. Мы разрешаем эту проблему через законодательное регулирование чистоты воздуха, через налогообложение и ценообразование, компании в СМИ, наконец, создание политической атмосферы, где политики считают дурным тоном получать деньги от табачной индустрии. Как в борьбе с курением распределяется компетенция федерального правительства и местных властей в Штатах? В США власти на местах в большинстве случаев обладают огромными полномочиями в сфере общественного здравоохранения, поэтому большинство законодательных актов против курения приняты именно на местном уровне. По мере того, как расширялось общественное движение за введение зон, свободных от табака, во многих штатах к таким зонам законодательно были причислены места работы, бары и рестораны. Свой вклад внесло и федеральное правительство. правительства, запретив курение на транспорте в госучреждениях. Вместе с тем, федеральное правительство не прилагает усилий по более широкому регулированию потребления табака на общегосударственном уровне, отчасти из-за влияния табачной индустрии, а отчасти из-за убеждения в большей эффективности такого регулирования на штатном и местном уровнях. Исходя из американского опыта борьбы с табаком, какие меры выглядят наиболее эффективными? Наиболее важным является создание среды, свободной от табачного дыма. В результате создается не только правовая, но и общественная норма. Появляется среда, в которой желающие бросить курить действительно бросают. Чрезвычайно важно напоминать гражданам о чудовищной статистике смертности в результате курения. Как только эта культура приживется в обществе, она будет поддерживаться сама собой. Американским опытом борьбы с курением делился Стэнтон Гланс, директор исследовательско-образовательного центра борьбы с потреблением табака при Университете Калифорнии в Сан-Франциско.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» Алана Давыдова. Как борются с курением в Нью-Йорке? Об этом расскажет наш корреспондент Владимир Морозов.
Законы о курении почти полностью отданы в США на усмотрение штатов и муниципалитетов. Глава общественной организации «Защитим права некурящих» Цинтия Хеллетт говорит, что наступление на никотин началось в поселках и микрорайонах. Активисты приводили данные статистики, из которых, в частности, следовало, что и в офисе, и в парке человек, сидящий в одном метре от курильщика, получает точно такую же дозу вторичного выдыхаемого дыма. Далее шло число некурящих, у которых обнаружен рак легких и астма. Запреты на курение начались с закрытых помещений, потом дошло до ресторанов и баров. По данным Хеллетт, сегодня около 80% населения страны защищено законами на штатном или местном уровне. В 300 километрах к северу от Нью-Йорка, в горах Адирондак, затерялся маленький городок Люзерн. Мы в баре ресторана «Уотерхаус». Мой сосед у стойки – огромный рыжий детина лет 40, по профессии сварщик. Я представляюсь и прошу разрешения включить магнитофон. Как вас зовут и что вы думаете о запрете на курение в барах? Я сам курильщик, но я считаю, что закон хороший. Было как. Я сижу с сигаретой, парень рядом ест, я на него дымлю. Мне нетрудно выйти на улицу и покурить. Но, Тим, я помню, когда в Нью-Йорке запретили курение в барах, там были шумные протесты. Он не успевает ответить, как слово требует гражданин по имени Скотт. Это все потому, что у вас в Нью-Йорке люди чокнутые. Скотт употребил слово «флэтлендер». Так жители горных районов пренебрежительно называют тех, кто прозябает в долинах. В Нью-Йорке людям тесно, вот они и бузят. В 1988 году нью-йоркские бузатеры выставили курильщиков из такси и общественных уборных. В 2002 ввели запрет в барах. Любители никотина пытались отбиваться с помощью Конституции. Если мы в свободной стране, то почему я не имею права отравлять себя никотином? Потом к запретам привыкли. В прошлом году табло «Курить воспрещается» появились на Таймс-сквер, а также во всех 1700 городских парках и на пляжах, которые растянулись в Нью-Йорке более чем на 22 километра. После того, как первые нарушители были оштрафованы на $50, охотников подымить под шум волны поубавилось. Меньше работы стало и для тех, кто убирает пляжи, ведь раньше 75% мусора на пляжах составляли сигаретные окурки. Триумфальное наступление на никотин идет и в большинстве других штатов и городов. Кое-где запрещено подымить даже в табачных лавках.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Владимир Морозов. Какие меры по борьбе с курением вы считаете эффективными? Такой вопрос мы задавали сегодня в утренней программе «Время свободы». Продолжить дискуссию можно и сейчас на форуме на интернет-сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Ну а в программе «Свобода в полдень» опрос на улицах Санкт-Петербурга. Его подготовила наш корреспондент Татьяна Вольская.
Чтобы не было доступно в продаже. Если доступно, значит, больше покупают, больше курят. В общественных местах за то, чтобы запрещали, чтобы меньше курили.
Я так далека от этого. Когда у меня брата прикрутило, он бросил курить, хотя жутко курил. Должна быть умная реклама, что как это влияет на здоровье.
Только собственное желание. Нужно очень захотеть.
Ну, во всяком случае, только не запрет. Потому что запрет, вот такой жесткий, мне кажется, ничего не даст, особенно молодежь. Пропагандировать здоровый образ жизни. Побольше заниматься спортом. Вот видите здесь, какая плотная застройка. Раньше здесь были такие хорошие спортивные площадки, все. А теперь где детям играть? Одни машины.
Ну, единственное, что я считаю, это неприятие близких. Когда в семье, когда на улице, когда среди людей. Неприятие окружающих. Все. Больше медиков нету. Больше медик. Сам курю всю жизнь. Другого ничего не может быть.
Ну, вообще-то я не курильщик. Мне кажется, пропаганда со стороны государства.
просто здоровый образ жизни. Запрет курения в общественных местах, в принципе, поддерживаю. Это правильная мера. С другой стороны, есть курильщики. То есть их тоже как бы права нужно соблюдать тогда, чтобы работодатель там оборудовал место специально для курения. То есть не везде это есть. Пропаганда просто со стороны государства, правильно. Здоровый образ жизни. Ну, чтобы занимались спортом, не курили. Может, какие-то преференции к зарплате.
Ну, занятия спортом. Я, например, тоже занимаюсь спортом. Я не курю, потому что потом тяжело бегать, дышать.
Те знакомые, которые курили и бросили, смогли бросить при помощи книжки Алена Карра. Ален Карр – легкий способ бросить курить. Они бы реально бросили, кто прочитал. Если сигареты будут по 100 рублей стоить, конечно, уменьшит, но не решит на 100%. За 100 рублей тоже будут покупать.
Не могу вам сказать, что сама не курю.
Никаких. Если только сам бросишь, а так нет, ничего не поможет. Это запрет. Чем больше запрещаем, тем больше хочется. Все от человека, а и от Бога, кстати.
Мне кажется, что стоило бы запретить курение в общественных местах, потому что это очень неприятно, когда, например, выходишь из метро, и сразу все закуривают. Идешь по улице и дышишь всем этим. В принципе, я думаю, что нужно, наверное, условия создать для курильщиков тоже одновременно, чтобы они чувствовали себя отделенными.
Никаких. Все равно курили и будут курить. Вот люди, которые курили, уже вот у меня приятельницы, которые курят, ничего не сделаешь. Им по 65 лет. Вот курят и продолжают курить. Но не надо, чтобы сигареты дорожали. Это вызовет озлобленность очередной раз.
Занятия спортом. Бег, прыжки, отжимания, подтягивания. Убивает желание курить полностью. Я так и бросил. Я за запрет Медведева поголовного курения. Курите дома, на улице, не мешайте остальным. И все эти окурки возле школ, возле институтов, на улице неприятно.
Так петербуржцы отвечали на вопросы. Какие меры по борьбе с курением вам кажутся эффективными? Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», в Москве 12:45.
Радио «Свобода», новости.
Мать юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского, умершего 3 года назад в московском СИЗО, подала в Европейский суд по правам человека жалобу с требованием признать незаконным уголовное преследование ее сына. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов сегодня организует в Москве серию одиночных пикетов около здания Следственного комитета России. По словам активиста, цель акции – выразить поддержку его соратнику Константину Лебедеву, который был задержан в среду вместе с ним в рамках дела о подготовке массовых беспорядков. Работающие в Сирии правозащитники заявляют об исчезновении примерно 28 тысяч человек, которые были захвачены военными и бойцами проправительственных сил. До сих пор неизвестно местонахождение 7 моряков, в том числе 6 россиян, захваченных у берегов Нигерии. Как говорят эксперты, их могли похитить боевики движения за освобождение дельты Нигера, которые могут запросить за заложников выкуп. При ударах с беспилотного самолета вблизи города Джаар на юге Йемена сегодня были убиты 7 предполагаемых боевиков Аль-Каиды. В Греции уже во второй раз за последние 3 недели проводится всеобщая забастовка против антикризисных мер правительства. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня 80-летний юбилей отмечает один из самых значительных литовских политиков – Витаутас Ландсбергис. Он стоял у истоков восстановления независимости Литовской Республики, когда 11 марта 90 года литовские депутаты приняли историческую декларацию о независимости. Он был председателем Верховного Совета Литвы. Профессор Ландсбергис – почетный председатель Союдиса, литовского движения за перестройку, создатель правой партии «Союз Отечества», которая в последние годы является правящей. С 2004 года он является членом Европарламента от Литвы. О том, какие проблемы сейчас, по мнению политика, являются наиболее болезненными для Литвы, с Витаутасом Ландсбергисом беседовала корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс.
Очень важные перемены, укрепление Литвы в энергетической Европе в плане большей независимости энергетической, поскольку мы все время были, еще остаемся островом в Евросоюзе, островом, полностью зависящим от «Газпрома». Это должно быть изменено, и Евросоюз принял законодательство, которое мы выполняем, но вопреки большому недовольству соседа. И вот сосед очень хотел бы изменить наши установки, и по этому поводу, и по другим.
С высоты вашего опыта, для себя, как политик, как личность, с самыми важными завоеваниями собственными, что считаете?
Самые важные вещи, в которых я участвовал, это восстановление государственности. Не только провозглашение, но и оборона, защита, реституции независимости. И это удалось. Я там участвовал. На меня там была большая ответственность. И, конечно, очень много пришлось и пережить, и передумать, и решать. Подчас очень быстро, как в блиц-турнире шахматном, приходилось пользоваться и принципиальные установки, о которых не приходится передумывать, потому что они неизменны. И в какой-то мере интуицию и ориентацию в том, что творится в мире. И в то время, когда очень многие не верили в никакую Россию, никакого Ельцина, мы шли по этому пути. За Россией будущее, а не за Советским Союзом и Кремлем тогдашним, номенклатурным партийным Кремлем. Демократическая Россия, руководимая Борисом Ельциным, была на нашей стороне, а мы были на ее стороне.
Часто ли вы возвращаетесь к тому историческому моменту, когда вы и Борис Ельцин подписали первый для наших тогда независимых уже стран, да, первый договор российско-литовский? Возвращаетесь мысленно к тем временам?
Ну, конечно. Надо напоминать другим, которые не помнят или не хотят помнить, или пытаются рулить другими дорогами. А там все-таки документ фундаментальный, подписанный еще в бытность Советского Союза, ратифицированный уже без всякого Советского Союза от имени суверенной России.
Из того, что свершилось, о чем мечталось вот 20 с лишним лет назад, да, вот в Литве, в независимой Литве, и то, что получилось, реальность всегда не такова, да, даже в самом лучшем исходе дел, как мы о ней мечтаем. Из того, что не получилось, о чем вы больше всего жалеете?
Принципиальная вещь – это не то, что я жалею, а просто, что реальность оказалась немножко другой, чем виделось в эти годы большого духовного подъема и широкого подъема в народе. Этого оказалось недостаточно на более продолжительную метру. Но это, наверное, иначе и не могло быть. Просто пришлось признать, что ментальность людей, уже укоренившаяся, и привычки к определенным стандартам определенного строя за несколько десятилетий, они достаточно глубоки. И они, ну, были задействованы силами скорее реваншистского настроения. Так что Литва не двигалась вперед в таком порыве и в таком оптимистическом и радостном порыве дольше 2 лет. Но этого оказалось достаточно, чтобы стала Литва, и ее уже не удалось сбить с толку полностью. И она существует, развивается и достигает целей, хотя и не всех, но очень важных целей.
С Витаутасом Ландсбергисом беседовала корреспондент Радио Свобода в Литве Ирина Петерс. Программу «Свобода в полдень» завершит рубрика Лили Пальвелевой. Ключевое слово.
Ключевое слово этих дней – карусель. С некоторых пор, как только в России наступает время каких-нибудь выборов, так и всплывает из пассивного лексического запаса эта карусель. Вот и в минувшее воскресенье на волнах Радио Свобода прозвучало следующее.
Больше всего сообщений о нарушениях на выборах, которые проходят сегодня в органы власти различного уровня в 77 регионах России, поступает пока из Барнаула и Саратовской области. Речь идет о так называемых каруселях в Барнауле, вопросах бюллетеней, удалении наблюдателей с участков, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Купчинский.
Наблюдатели, представители партии сообщают о десятках нарушений. Рядом кандидатов были поданы жалобы в городскую и краевую избирательные комиссии, УВД края и прокуратуру. Типичное нарушение, по словам Станислава Андрейчука, руководителя группы наблюдателей регионального отделения Ассоциации «Голос», это возможные карусели, массовое голосование по открепительным удостоверениям, а также использование паспортов, в которых проставлены специальные метки. Гражданские активисты обмениваются номерами машин, по которым передвигаются по городу лица, вовлеченные в фальсификации. Сообщают их номера в полицию, да и сами пытаются их проконтролировать. Один из членов участковой комиссии при попытке наблюдателей вмешаться попытался съесть фальшивый бюллетень.
Что может быть нелепее и комичнее поедаемого бюллетеня, когда действительность такова, для описания происходящего как нельзя лучше подходят такие неофициальные, сатирически окрашенные политические термины, как «карусель». Впервые я в передаче «Ключевое слово» отметила вхождение этого термина в 2009 году. Разумеется, мошеннический способ увеличить число голосов за своего кандидата или партию был изобретен еще раньше, но слово появляется, когда нужно обозначить не отдельный поступок, а явление. Иными словами, когда карусельщиков становится так много, и когда они появляются на разных территориях огромной страны, что незаметить этого уже невозможно. Политическая лексика в сфере профессиональных интересов ведущего научного сотрудника Института русского языка имени Виноградова Ларисы Шестаковой. С ней и поговорим о каруселях в разных воплощениях.
В современном русском языке слово «карусель» используется далеко не только в своем основном значении «аттракцион». Мы употребляем его переносно, когда хотим сказать о канителе, не разберись в каких-то делах. Например, бумажная карусель, бюрократическая карусель. Или если говорим о быстрой, непрерывной смене каких-то дел, лиц, явлений, о круговороте чего-либо. Например, мы можем сказать, началась такая карусель или пошла такая карусель. Ну вот в подобных случаях высказывания могут быть соотнесены с разными реалиями, с разными сферами действительности, и житейской, и деловой. Карусель же вот в том значении, о котором идет речь, связана исключительно с областью политики. Это действительно особая технология проведения выборов, при которой специально нанятые люди голосуют несколько раз, объезжая разные избирательные участки. Если мы присмотримся к этому определению, мы увидим, что в метафоре, в этой метафоре «карусель как технология проведения выборов», сама карусельная идея повторяющегося движения, многократной езды, своего рода кружения по городу сохраняется.
Это же они не буквально по замкнутому кругу ездили?
Конечно, конечно.
Это метафора?
Они переезжают с места на место, да. Но при этом вот развлекательность, позитивность, которая характерна для обычной карусели, здесь меняется неблаговидностью цели и негативным звучанием. И, кстати говоря, эту негативность подчеркивает частое употребление слова «карусель» в сочетании «так называемая карусель» или употребление в кавычках, когда на это слово хотят обратить специальное внимание. И, конечно, не могу не сказать о более широких контекстах использования слова, которые однозначно говорят о негативности карусели как явления, как реалии современной политической жизни. Приведу небольшой пример, который я нашла в интернете. Нарастают выборные беззакония. Открепительная карусель в кавычках в действии. Замечены автобусы с фальсификаторами и так далее.
Еще нужно, наверное, обратить внимание на то, что карусель, как аттракцион, обычно ассоциируется с детской забавой, с чем-то таким милым, несерьезным. А тут этими фальсификациями занимаются с вполне серьезными целями.
Да, конечно. То есть в этом смысле тоже получается как-то вот позитив оборачивается негативом, прямо скажем. И появилось производное, оно, конечно, есть в языке, это слово «карусельщик». Это связано с станками, по-моему, карусельными. Вот, значит, карусельщик теперь вот человек, который занят в выборах и занимается таким неблаговидным делом.
Сообщает Лариса Шестакова. Еще заметим, что в нашем контексте в слове «карусель» слышна внятная издевка. И это один из наиболее распространенных в российской словесности сатирических приемов – снабдить какую-нибудь мерзость ласковым обозначением. Примеров можно подобрать множество, и видит Бог, не только у Салтыкова-Щедрина. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Олег Львов, у микрофона ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 5 минут слушайте на волнах радио «Свобода» программу «Круглый стол. Москва свободы» с Яковом Кротовым. Ну, а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Быстро и точно.
Возбуждено уголовное дело в отношении Сергея Удальцова.
Я хотел, чтобы прокуратура и те, кто занимается следствием, представили
нету по делу ФНТВ. Содержание сирийских беженцев уже обошлось турецкой казне в 400
миллионов. Односторонние или коллективные, но вне рамок.
По информации, полученной посольством России в Нигерии, при нападении никто из экипажа не пострадал.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».